Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Возвращаемся к главному сюжету недели. 25 октября в Кабардино-Балкарии был убит один из лидеров ингушской оппозиции, владелец сайта «Ингушетия» Макшарип Аушев. Его автомобиль был обстрелян. Аушев, находившийся за рулем, погиб на месте. Его пассажирка госпитализирована с огнестрельными ранениями. О судьбе и взглядах Макшарипа Аушева я говорил с ингушским журналистом Тимуром Евлоевым. Как бы вы определили роль Макшарипа Аушева в общественной жизни Ингушетии? И, собственно, когда он начал заниматься политикой?
Политикой Макшарипа Аушева начал заниматься после того, как были похищены его сын и племянник. В общем-то, это служило стартовой точкой. Его племянник и его сын были похищены в Чечне. Он понял, что с ними может случиться самое страшное, и поскольку никаких других мер, кроме как организовать митинг, он не мог. Он организовал в первой истории Ингушетии митинг против похищения людей. На митинг пришло очень много молодежи. Были столкновения с ОМОНом, но протестующие стояли до конца, и власть вынуждена была пойти на уступки его сына и его племянника, которых привезли в лес на так называемый расстрел со сникерсами, то есть когда человека расстреливают, а потом взрывают. Их буквально вытащили из этого леса, сняли с них взрывчатку и выкинули возле одного из отделений милиции в Чечне.
А кто их похитил?
По словам Макшарипа Аушева, ему удалось получить информацию о том, что к похищению его сына причастен начальник, по-моему, Русмартановского РОВД. Как это не были ни подполье, это не были криминальные какие-то разводы, это было со стороны властей. Макшарип Аушев, мало того, что он добился освобождения своего сына и племянника, Макшарип Аушев начал бороться с самой системой. Он начал бороться с самой системой, он организовал еще несколько митингов против Зязикова. Он пытался как-то исправить ту ситуацию, которая на тот момент складывалась в Республике Ингушетия. Ситуация была катастрофическая. Макшарип Аушев был арестован, причем арестовывали его очень, так скажем, задумка. И дело в том, что подожгли дом его брата. Он приехал на этот пожар, приехал с большим количеством людей. Его не смогли арестовать. Потом несколько раз делались попытки дождаться, пока он был один. Его одного арестовали, и он был заключен в СИЗО города Нальчика. Там же находились другие участники этого митинга. Он отсидел несколько месяцев в этом СИЗО, был оправдан и выпущен. После смерти Магомеда Ивлоева он взял ответственность за сайт, он стал совладельцем этого сайта. Макшарип, в общем-то, был бизнесменом. Он никогда не был политикой, политика его заставила заниматься похищением его сына и ситуацией, складывающейся в Ингушетии. Макшарип вошел в политику, он стал своего рода посредником между народом и властью, потому что он мог донести до власти, он мог донести до Евкурова то, что происходит в республике, в действительности, как бы, своего рода это был компромисс, потому что Макшарип Аушев никогда не делал каких-то громких заявлений, Макшарип Аушев был очень сдержанный человек. Он был человек дела, но очень мало осталось после Макшарипа есть, но их очень мало осталось, его интервью, его выступлений. В основном Макшарип помогал. Макшарип выезжал там, где были похищены люди. Макшарип выезжал, когда ту же группу РЕН-ТВ, журналист, двоюродный брат бывшего экс-президента Ингушетии Зязикова, пытался избить их водителя, и сотрудники милиции просто взирали на это, не вмешиваясь. Макшарип приехал туда и смог отбить этого водителя, смог спасти этих журналистов от расправы. Макшарип всегда был там, где он был нужен.
Он был человеком бесстрашным, несомненно.
Он был очень мужественным человеком. Он был очень патриотичным человеком. Он был человеком, который готов был пожертвовать многим. У других бизнесменов в Ингушетии тоже похищали родственников, убивали родственников. Но никто из них не выразил свой протест против власти. Никто из них не совершал никаких шагов. Кто-то боялся потерять бизнес, кто-то боялся потерять жизнь. Макшарип не боялся. Макшарипа много раз просили быть осторожнее. Макшарип постоянно балансировал на грани жизни и смерти, потому что вопрос его ликвидации, это хоть звучит грубо, мне кажется, был где-то вопросом времени, потому что так как охотились за Макшарипом, не охотились, наверное, ни за кем. Буквально несколько дней назад он выезжал из Магаса, и его остановили на посту. Там его уже ждало несколько газелей, ждал БТР. Как обычно, это происходит неопознанными силовыми структурами. И только вмешательство граждан, что он смог поднять шум, спасло его от похищения. Стреляли в его машину, за рулем находился его родственник, он погиб. И у Макшарипа Аушева постоянно происходили обыски, постоянно какие-то провокации в отношении него были. Но Бог милостивый, он каким-то образом берег Макшарипа Аушева. Буквально несколько дней назад он только вернулся в Ингушетию, по словам тех, кто находится сейчас на похоронах. Он находился в Турции, он знал, что за ним идет охота, он был в Турции, он просто приехал женить своего сына и повез свою родственницу на лечение. И там уже на территории Кабардино-Балкарии буквально километр от Нальчика, Чегем. Его машина была расстреляна.
Его называют оппозиционером, но это очень расплывчатое определение. По отношению к чему и к кому, вот после того, как ушел Зязиков и президентом стал Юнусбек Евкуров, он был в оппозиции последние месяцы?
Дело в том, что Макшериф был в оппозиции к тому, что происходит сейчас в республике, потому что со стороны Зязикова на Евкурова никаких изменений, так скажем, серьезных не произошло. Война продолжается, похищения продолжаются, бессудные казни продолжаются. Макшериф все это видел, и дело было в том, что Макшериф боролся не за какие-то, скажем так, финансовые ценности. То есть он был бизнесмен, да, у него были большие финансовые интересы, но он ничего не имел от властей, и он хотел, чтобы в республике был порядок, чтобы хаос, который там творится, просто прекратился. Новая власть, скажем, тот же Евкуров, он декларирует о том, что он хочет порядка, хочет закона, но этого нету. Нету ни порядка, ни закона, и поэтому Макшериф оставался в оппозиции. Он продолжал критиковать тот же Зязиковский режим, который, в принципе, сохранился в большинстве своем. Те же люди, многие люди на тех же постах, люди, которые Макшериф знает, что они причастны просто к вопиющим фактам коррупции, воровства бюджетных денег. Республика очень бедная. И Макшериф желал того, чтобы те люди, которые воровали, те люди, которые были как бы инициаторами того хаоса, который начался в республике во всех сферах жизни, буквально во всех сферах жизни, чтобы они понесли заслуженное наказание.
А как он видел отношения Ингушетии с федеральным центром?
Он не был сторонником независимости, скажем так. По крайней мере, открыто он об этом нигде не заявлял. Он хотел сохранить республику Ингушетию в российском правовом поле. Никаких сепаратистских призывов, никаких призывов к отделению и тому подобное от Макшерипа никто не слышал. Макшериф был человеком, который фактически помогал людям. Он помогал тем, кто попал в места заключения. Он помогал тем семьям, у кого похитили родственников. Он старался сделать что-то делом. Его политическая линия была такова, что спасти как можно больше жизни ингушей, чтобы в республике был порядок и закон.
Говорил журналист Тимур Евлоев. Друг Макшерифа Аушева, оппозиционер Магомед Хасбиев, уверен, что преступников никто искать не будет.
Справедливого какого-то пояснения или решения этого вопроса мы даже не надеемся на это, потому что явное убийство такого же оппозиционера, нашего соратника Магомеда Юлоева, который был убит в прошлом году, где был известен заказчик, убийца, ничего с ними не сделали до сих пор. Поэтому мы ни на что не надеемся, на суд российский или на Следственный комитет, который выдвигает какие-то абсурдные версии, которые невозможно назвать вообще человеческими. Это люди недостойные, презираемые люди всем миром, наверное, вот этот Следственный комитет до такой степени бессовестно. Единственная надежда на суд Всевышнего. Этот суд их покарает рано или поздно. А так никакой надежды ни на что у нас нет.
Вы слушаете программу «Итоги недели» Радио Свобода. 30 октября исполнился год со дня назначения Юнусбека Евкурова на пост президента Ингушетии. Эксперты по Кавказу признают, что за этот год обстановка в республике нисколько не улучшилась, говорит политолог Сергей Маркедонов.
Безусловно, Макшериф Аушев – это знаковая фигура, и эта ситуация определенным знаком является. Но мне кажется, что сегодня можно несколько каких-то предварительных выводов попробовать зафиксировать. Вывод первый – то, что все бодрые рапорты про стабилизацию совершенно не соответствуют реальности. Прошли впервые в постсоветской истории в Ингушетии буквально 11 октября единые выборы в органы местного самоуправления. И явка была 82%, ощущение, что только боевики, наверное, на участке не пришли. И выборы были более 70% за Единую Россию, спасибо, что не 95%. Но после этого инциденты продолжаются. Инциденты, связанные и с незнаковыми фигурами, просто сотрудниками правоохранительных структур, гражданами обычными, и со знаковыми фигурами, гибель Макшерифа Аушева, который вообще один из центральных, наверное, персонажей в антизязиковской оппозиции в свое время. И один из людей, который посчитал, что с приходом Евкурова ситуация должна измениться и можно с властью работать. На мой взгляд, потеря очень большая, потому что сама фигура Аушева – это фигура человека, который был готов власть критиковать, но критиковать с позиции российского права, с позиции российского гражданина. Да, ингушская национальность национальности, но это был человек, который рассматривал себя как часть России. И, к сожалению, такие оппозиционеры уходят, в том числе и физически. И на смену им приходят люди, совершенно нелояльные ни России как государству, ни российскому праву. Вот это еще один итог, печальный, к сожалению, итог.
«Связного уничтожить» — так озаглавлена статья об убийстве Макшери Паушева, опубликованная в «Новой газете». Гость программы «Итоги недели Радио Свобода», автор этой статьи Ольга Боброва. Ольга, политическая биография Макшери Паушева, бизнесмена, торговавшего мрамором, началась после того, как он освободил сына и племянника, похищенных в Чечне, и нашел тайную тюрьму в селе Гайты. Расскажите, пожалуйста, как это произошло?
У него похитили в начале сентября 2007 года племянника и сына. Оба были Магомеды. Макшери входил большим лицом к Медову, к тогдашнему министру, и я так подозреваю, что он активно пытался какими-то легальными способами их освободить. Стало известно в ходе его личного расследования, что к делу имеет самое непосредственное отношение чеченская милиция, Русмартановский район, что это именно они вывезли ребят, и, что характерно, они просто побоялись даже в Ингушетии это сделать, то есть они были похищены на территории Чечни. Я думаю, что их, скорее всего, хотели убить, конечно. И Макшери сам об этом тоже рассказывал, что, в общем, ему просто чудом их удалось выхватить. В тот момент, когда их были готовы уже убить, он где-то сторговался, где-то дожал, и чеченской милиции таки их выторговал, отбил. И попутно огромный митинг собрался на Зране. Это был первый большой митинг, вот такой, я даже бы сказала, стихийный. Его никто специально не организовывал. Огромное количество людей у дома Аушевых на Грозненской собралось. Туда приехали БТР и какая-то техника. Их закидывали камнями. И я думаю, что вот тогда Макшери понял, что за ним может подняться вот такая сила. И я думаю, что власти тоже поняли. Потому что, если вы знаете историю, в дальнейшем Макшери неоднократно пытался организовать какие-то массовые митинги. Вот именно под этими лозунгами «Прекратите похищение и верните похищенных». Однако власть уже гораздо более жестко себя вела в этой ситуации и фактически не допускала никаких сборищ. В общем, их разгоняли куда более жестоко, чем вот то стихийное выступление, с которым просто поначалу не знали, что делать.
И он нашел подпольную тюрьму.
Когда приехали в эту тюрьму, она уже была пустая. Никого там уже не было. На стенах были надписи людей, которые там были, которые понимали, что их уже никто никогда не освободит и не найдет. Таким образом, Макшери, помимо того, что освободил своих, он, в общем, вытащил на свет судьбу многих других похищенных в Ингушетии и в Чечне. И я точно знаю, что он пытался добиться какого-то официального расследования. Он писал во всевозможные инстанции. Однако вообще никакого движения. Вот как будто не было этой тюрьмы какой-то. И никакого интереса к этой истории не последовало. Я думаю, что вот людям, участвовавшим в этой истории, тем, кто в курсе, однозначно дало понять, что не нужно ждать ниоткуда помощи. Если что-то случается, решайте сами. Вот Макшери сам решил.
Вот ему зато удалось свергнуть Мурата Зязикова, и вы в своей статье пишете, что это была сверхудачная оранжевая революция, которая не вызвала аллергии у Москвы.
Ну, скажем так, он был одним из самых активных оппонентов Мурата Магомедовича Зязикова, и в результате в том числе и его действия, я в этом уверена, Мурата Зязикова из Ингушетии убрали. Хотя вот в том же еще 2007 году ничто не предвещало, и Зязиков твердо стоял на том, что я еще очень долго пробуду президентом Ингушетии. Однако, как мы знаем, вот все сложилось по-другому. Но мы понимаем, что вот это вот стечение обстоятельств, не только заслуга Макшарипа, ну и его там товарищей и соратников, это в том числе, ну, Зязиков сам в чем-то подыграл, я так думаю. То есть определенные недальновидные шаги в политике, определенные недальновидные заявления. Потом тут же, кстати, пришлось это таинственное убийство Магомеда Евлоева, которого будто бы случайно застрелили в милицейской машине. Всем понятно было, что дело спустят на тормозах. Это до сих пор 109-я статья убийства по неосторожности. И я так думаю, что, конечно, это в том числе Москву раздражило, потому что невозможно в республике, где без конца стреляют, убивают и происходят массовые, не будем скрывать, волнения населения, держать президента, который не в состоянии совладать с ситуацией.
Ну вот в одном из последних интервью Макшери Паушев говорил, что сейчас, а в пятницу исполнился ровно год со дня назначения Евкурова, можно стабилизировать ситуацию в республике за одну неделю, если убрать прежнюю команду. То есть у него был главный конфликт с людьми Зязикова, которых Евкуров оставил на прежних постах, так?
И так в том числе. Он же политик в последнюю очередь, он в первую очередь бизнесмен, человек, основной целью которого было, скажем, ну, в республике зарабатывать деньги. Однако то, что делали зязиковские люди, я так понимаю, в общем, достаточно активно начинал бизнес, его не могло не возмущать. Он защищал свой бизнес, безусловно. Но он же понимал, что в той ловушке, в которой вот оказались его сыновья, находится огромное количество людей из Ингушетии, да? И это, в общем, возможность объединить все республиканские силы. Конечно, зязиковской командой конфликт там был колоссальный. И я так вот подозреваю, при всем, что президент Евкуров после того, как пришел, он уже сказал однозначно, что я брат поменять, но мне не на кого менять. Он человек в республике был сторонний, он много времени прожил в ней, Ингушетии. Действительно, в общем, сформировать команду как-то осмысленно, ему, я так подозреваю, было тяжело.
В нашем эфире Юлия Латынина предположила, что убийство связано с приездом в Ингушетию съемочной группы РЕН-ТВ, которая как раз снимала богатство клана Зязикова. И Макшари Паушев помог этой съемочной группе.
Да, РЕН-ТВшников же в очередной раз пытались похитить. Так получилось, что они съездили, сняли в Барсуки дворцы Зязиковых, и за ними приехали, как они предполагали, люди Рустамбека Зязикова. Это человек, который осуществлял охрану президента Зязикова, его брат. И Макшарип им помог выбраться из республики, что он уже неоднократно делал там с РНТВшниками, не только с ними. И так стеклось, что вскоре после этого Макшарип был убит. Но вот я лично далека от мысли, что президент Зязиков как-то лично к этому причастен. Хотя бы потому, что он как человек опытный в таких делах кавказских должен понимать, чем это для него чревато. То есть убийство ради мести, убийство из удовольствия отомстить, понимая, какая за это может наступить расплата, я думаю, что это немножко не в стиле президента Зязикова. Это в стиле других крупных лиц.
Ну, видимо, все-таки самый острый конфликт у Макшарипа Аушева был не с зязиковскими людьми, а с чеченскими силовиками. Даже на сайте Ингушетия появилась месяц назад информация о том, что именно чеченцы готовят на него покушение.
Там появилась информация о том, что одно из подразделений ОРБ готовит на него покушение. Мы не можем утверждать однозначно, какое именно. Мы просто знаем, что да, с чеченцами он не дружит. В том числе после этой истории с Гойте, и вообще отношения были такие неровные.
Вы говорили с ним об этом, да?
Ну и об этом в том числе, да. Разговор был в большей части эмоциональный. Это было летом, это было в отсутствие президента Евкурова. И тогда же достаточно так нервно Ингушетия себя ощущала вот в этой ситуации контртеррористической операции, которая развернулась не только на территории Сунжинского района, но и зашла дальше. И уже, в общем, чеченцы и в Назранском районе были, а первоначально эта речь шла только о Сунже. И, в общем, ну, скажем так, негодование-то было большое. Все говорили, что вот, толчет республику там и так далее. И Макшарип, он, в общем, эмоционально тоже эти выступления поддерживал.
И вы предполагаете, что у Макшарипа Аушева были контакты с вооруженным подпольем, и он был даже своего рода посредником, связным, отсюда название вашей статьи, между президентом Евкуровым и ваххабитами?
Я не предполагаю, мне сложно предполагать, я слышала об этом. Вот есть и такая точка зрения, что он это не скрывал нисколько и никогда, что прибегал к какой-то подобной помощи, когда вызволял своих людей из Гойте. И этот наш последний разговор летом мы когда говорили как раз про чеченцев. И он сказал, что в том случае, если активно начнут чеченцы наседать на Ингушетию, это будет такой достойный повод забыть, скажем, о лесном прошлом отдельных людей. Да? Что тогда вот исчезнет всякая разница между ингушами теми и ингушами этими, между мирными и те, которые, в общем, находятся в противоречии с законом и, в общем, ну, так, с интересами Российской Федерации.
Ольга Боброва, автор статьи «Связного уничтожить», опубликованной в «Новой газете». Следующий звонок в Ингушетию главе информагентства «Максимум» Вахе Чепанову. Следует ли искать убийц Макшарипа Аушева в Чечне?
Честно сказать, как-то мне эту вещь все равно не брал ее. Это рассматривается и участие вот его как одного из лидеров оппозиционного движения. Там коммерческая линия тоже просматривается. Хотя и это тоже не исключает, потому что вы вспомните, наверное, эти митинги, которые он устраивал. Исключать ничего нельзя. Силовики и правоохранительные органы должны дать окончательный ответ. Но дадут ли они, вот в чем все дело. Потому что у нас, как правило, вот эти вот такие громкие преступления, они всегда остаются, как правило, не раскрыты. Или потом поймают какого-нибудь несчастного во время проведения спецоперации и объявят его террористом, боевиком, а также и организатором покушения и убийства. Такого того или иного преступления. У нас, как правило, это делается.
Не секрет, что у Макшарипа Аушева были очень сложные отношения с бывшим президентом Зязиковым, и сейчас он говорил о том, что если убрать людей от власти из прежнего руководства, то есть зязиковских людей, обстановка в республике нормализуется за неделю. Вы согласитесь с этим выводом?
Там, в принципе, не так много людей-то уже осталось в руководстве республики из команды Зязикова. Сейчас уже почти вот после нового назначения нового председателя правительства, там уже идет отбор. Я бы не сказал, что сейчас там остались люди из прежней команды. Есть там, конечно, какие-то несколько фигур, но это, я не считаю, что это можно сразу так все в один момент прям ситуация улучшится. в одну неделю, в две недели. Зязикова уже год почти как нет в республике, не возглавляет он республику. А ситуация как была, так и остается. Она не, во всяком случае не видно никакого улучшения. Хотя идет усиленная борьба с бандформированиями. Проводятся совместные операции с чеченскими силовиками, и русские чеченские силовики на границе проводятся. Но подрывы, убийства, теракты, они также и продолжаются.
На этой неделе возник такой новый фактор в ингушской политической жизни – фактор Гуцериева. Внезапную реабилитацию Михаила Гуцериева истолковали как знак, что он может вернуться в Ингушетию, ему предложена некая роль. Что вы думаете об этом? Может ли Гуцериев стать примирителем, спасителем, как-то изменить ситуацию?
Я не думаю, но... Конечно, хотелось бы, чтобы он вернулся. Человек такого ранга, такого уровня, известный предприниматель, бизнесмен, довольно-таки человек состоятельный. Хотелось бы, чтобы люди такие такого ранга вернулись в республику и вносили свой вклад.
Ждут его в Ингушетии? Вообще, вот это известие о том, что с него снимаются обвинения, вызвало какой-то интерес?
Никакого ажиотажа это не вызвало. Единственное, что вот на таком уровне, знаете, вот на бытовом уровне люди обсуждают это, и все относятся к этому нормально, положительно.
Но, наверное, гадают, какая у него роль будет, или какая, может быть, даже и должность будет ему предложена. Есть какие-то догадки, какие-то варианты, какие-то разговоры? Разговоры интересные.
Думаю, что Гуцериев согласится на какую-то должность в республике, потому что республика Ингушетия, она очень маленькая. Скорее всего, это не его масштаб.
То есть это будет какая-то неформальная роль?
Да, скорее всего, это будет неформальная роль. Может быть, это он будет в качестве инвестора выступать, может быть, и в качестве советника. Но что он согласится на должность в аппарате президента или на должность в кабинете министров, я не думаю.
Ну, в обмен на возвращение из вынужденной эмиграции?
Хотя, кто знает, можно рассматривать и так. Время покажет. Политика же дело такое непредсказуемое. Сегодня может быть так, а завтра совершенно по-другому.
Размышления главы ингушского агентства «Максимум» Вахи Чепанова. Разговор о ситуации в Ингушетии завершает политолог Руслан Мартагов.
Нельзя вот фрагментарно события, происходящие на Северном Кавказе, рассматривать. Это все один процесс, который идет, идет и еще будет идти, еще будет развиваться. Но то, что там найдут убийц Макшерипауша, я в этом очень сомневаюсь. Это точно так же, как не найдут и убийц Эстемирова и так далее. К сожалению, в последнее время ситуация Северного Кавказа начинает напоминать какие-то фронтовые сводки. В любом случае, надо понимать одно, что ситуация на Северном Кавказе отображает состояние российской государственности, российской власти. И пока не будет вылечена власть в пределах Садового кольца, ждать улучшения на Северном Кавказе, к сожалению, не приходится, как и в целом по России.
Политолог Руслан Мартагов. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Сразу после краткой сводки новостей обзор американских еженедельников.
Лицом к лицу лидер отвечает журналистам. Первый выпуск этой передачи был записан полтора десятка лет назад в Кремле, в кабинете вице-президента России. Должности такой больше нет, но другие лидеры в нашей студии продолжают отвечать на вопросы российского и иностранного корреспондентов и ведущего «Радио Свобода» каждое воскресенье в 14 часов после новостей. Повтор в 8 вечера и утром в понедельник в 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко об основных новостях к этому часу. На Триумфальной площади в Москве милиция сегодня пресекла оппозиционную акцию в защиту свободы собраний. Задержаны несколько десятков человек, в том числе многие известные активисты оппозиции. Для участия в акции пришли около 500 человек – оппозиционные лидеры и правозащитники. В Петербурге сегодня прошел марш против ненависти под лозунгом «За Россию без расизма». Акция состоялась в день рождения ученого Николая Геренко, убитого в 2004 году за экспертную деятельность на процессах против неонацистов. В Грозном убит один из лидеров боевиков Али Хасанов. По сообщению МВД Чечни, он являлся так называемым эмиром равнинной части республики, организатором подготовки смертников и вооруженных нападений. На Украине из-за эпидемии гриппа H1N1 приостановлен призыв в армию. В 9 регионах на западе страны действует карантин. Данные о числе жертв вируса на Украине пока противоречивы. В Берлине начались торжества, посвященные 20-летию падения Берлинской стены. В столицу Германии прибыли бывшие лидеры Советского Союза, США и ФРГ – Михаил Горбачев, Джордж Буш-старший и Гельмут Коль. Власти Афганистана арестовали 6 подозреваемых в причастности к недавнему нападению на гостиницу ООН в Кабуле. Спецслужбы Афганистана заявили, что нападение было совместной операцией «Аль-Каиды» и движения «Талибан». МИД России сообщил о задержании в Китае теплохода «Ориент Винд» под флагом Камбоджи с российским экипажем из 12 моряков. Судно находится сейчас в порту Шанхая. Это были краткие новости на «Волнах свободы».
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Прошел год со дня избрания президента Соединенных Штатов. Эксперимент Никиты Белых. Загадка эффекта плацебо. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
Деятельность Барака Обамы на посту президента США началась не с формальной даты инаугурации 20 января 2009 года, а с 4 ноября 2008, когда Америка избрала своим президентом 47-летнего афроамериканца, пишет Ньюс. Впервые в истории страны новоизбранный президент принял важнейшие решения, касающиеся экономики, энергетики, образования и здравоохранения еще до вступления в должность. Способность Обамы анализировать факты, суммировать противоречивые аргументы, а затем объявлять четкие решения, производила впечатление даже на таких опытных коллег, как Джо Байден. Но сумасшедшая скорость имеет и свои недостатки. Например, если бы Обама уделил больше времени вопросу создания рабочих мест, это позволило бы лучше подготовиться к решению одной из ключевых проблем 2009 года. В переходный период, от победы на выборах до инаугурации, Обаме многое удалось, но кое-что не получилось. Так, слишком дорогим оказался проект создания новой общенациональной электросети, необходимой для разработки более чистых источников энергии. Пример удачи – реформа образования, на финансирование которой выделено 5 миллиардов долларов. Основным принципом политики в сфере образования стало соблюдение интересов детей, а не ангажированных групп взрослых.
Критики обвиняли Обаму в том, что закачивание денег в экономику вылилось в ненужные траты. Однако на самом деле большая часть пакета стимулирования пошла на нужные программы, такие как инфраструктура, строительство дорог, мостов, местных очистительных систем. И еще до инаугурации новоизбранный президент решил истинно президентскую задачу, убедив Конгресс одобрить вторую часть 700-миллиардной программы Генри Паулсона. Эти 350 миллиардов нужны президенту Обаме, чтобы оказать помощь банкам и спасти автомобильную промышленность, заключает Ньюсвик.
Недавнее обещание президента Чехии Вацлава Клауса ратифицировать Лиссабонский договор активизировало дискуссию о том, кто займет пост председателя Европейского совета, президента Объединенной Европы. Одним из наиболее вероятных кандидатов считается бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр. Однако у Блэра немало оппонентов, пишет Тайм. Британские консерваторы, которые по прогнозам должны победить на запланированных на мае 2010 года парламентских выборах, выступают с позиции евроскептиков и вовсе не хотят усиления влияния Брюсселя. Если пост президента займет Блэр, это, несомненно, приведет к постоянным конфликтам Европейского Союза с Великобританией. Французов не устраивает близость Блэра к Соединенным Штатам, а также тот факт, что Лондон отказывается вступить в зону евро и участвует лишь в тех проектах ЕС, которые выгодны британцам.
Среди других претендентов на пост президента Европейского Союза – премьер-министры Нидерландов, Франции и Люксембурга, Ян-Петерс Балкененде, Франсуа Фийон и Жан-Клод Юнкер. Франция и Испания поддерживают Тони Блэра. Лидер крупнейшей экономики Европы Ангела Меркель пока остается загадкой. Источники в Вестминстере считают, что она поддержит Блэра. Голоса из правительственных кругов Германии более сдержаны, отмечая, что канцлер плодотворно работала как с Тони Блэром, так и с другими лидерами. Кампания по выборам председателя Европейского совета завершится только после того, как этот неоспоримый авторитет Европейского союза скажет свое веское слово, прогнозирует Тайм.
Почти год назад один из наиболее активных оппозиционных политиков России Никита Белых принял предложение Кремля возглавить Кировскую область, один из отсталых регионов страны. Московский корреспондент Ньюсвик подводит промежуточные итоги социально-экономического эксперимента, который проводит губернатор Белых с благословения президента Медведева. Цель Белых – превратить область в самый прозрачный, свободный от коррупции и благоприятный для бизнеса регион России. Экономические и социальные проблемы области характерны для всей страны. сложной. Но самой сложной может оказаться борьба с местными правоохранительными органами, которые живут по собственным законам. Задача осложняется тем, что Белых пока не может сформировать собственную команду. Бывшие соратники не поддержали его переход на государственную службу, а местный парламент блокирует назначение помощников губернатора. Тем не менее, Белых старается руководить демократическими методами, использовать возможность, чтобы изменить отношение людей к демократическим ценностям.
Президент Медведев неоднократно демонстрировал доверие губернатору и поддержку его начинаний. Он стал первым российским лидером, посетившим Пермскую область после визита царя Александра I в 1824 году. «Я человек Медведева, он меня назначил, и я работаю в его команде», — подчеркивает Белых. Проблема лишь в том, как далеко может пойти лидер этой команды, чтобы эксперимент Никиты Белых действительно удался, задает вопрос Ньюсвик.
Эффект плацебо, порой позволяющий облегчить страдания больного без помощи лекарства, известен в медицине давно, пишет Time. На фронте медики вводили раненым соляной раствор, убеждая, что делают укол обезболивающего препарата, и на какое-то время боль отпускала. Ученые пришли к выводу, что это результат как психологических, так и физиологических факторов, в частности, блокирования вредных гормонов стресса. Сейчас врачи полагают, что при клинических испытаниях ряда препаратов успех достигался именно благодаря эффекту плацебо, что по латыни означает «я буду угоден». Но у сахарной пилюли есть и негативная сторона – ноцебо, что означает «я буду вреден».
Обзор американских еженедельников подготовила Мария Клайн. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В день памяти жертв политических репрессий в музее имени Сахарова в Москве открылась выставка «В памяти Колыма» и был показан документальный фильм «Варлам Шаламов. Несколько моих жизней», рассказывает Лиля Пальвелева.
Среди тех, кто пришел сюда, литературовед Ирина Сиротинская, правопреемник, публикатор и хранитель наследия писателя.
Ну вот шеститомник вышел, он разошелся мгновенно, так что у Варлама посмертно судьба, можно сказать, счастливая.
Какие книги были опубликованы при его жизни?
Ну, стихи публиковались раз в 3 года, чтобы просто не дать ему помереть с голоду, публиковался сборничек. Он получал гонорар, там 3000, что ли. Он чувствовал себя вполне обеспеченным после Колымы-то.
Колыме посвящен и цикл картин Людвига Симонова, который, как и Шаламов, рассказывает о всех кругах лагерного ада. Юноша Симонов путешествовал по этому краю с геологической партией и не только наблюдал здесь жизнь зэков, но и общался с ними. Написанные светлые темперы картины словно подернуты щадящей дымкой, уж слишком страшны сюжеты. И вот какое объяснение дает куратор выставки Наталья Самовер.
Сформировался совершенно уникальный взгляд Людвига Симонова на Колыму. Он видел то же, что видели заключенные, но он при этом был свободен. Он был очень молодым человеком, талантливым, внимательным. И то, что он увидел, запечатлелось в его памяти надолго. Он хранил это в памяти до середины 80-х годов. И с этого времени он начал работать над этой серией картин. Они как бы подернуты туманом, как будто бы прикрыты облаками или папиросной бумагой. Это свойство памяти. В памяти ведь не остается лишних и мелких деталей. Художник зарисовывает свои воспоминания, они таковы. В них нет лишнего, но в них есть главное.
А теперь воспоминания сестры художника Елены Симоновой, которая после блокадного Ленинграда вместе с братом оказалась на Колыме.
Колыма! Там разряженный воздух. Лозунг такой: 12 месяцев зима, остальное лето. Зимой говорить нельзя. Задыхаешься, все кругом в тумане, кислорода не хватает.
Полностью цикл колымских картин Людвига Симонова показывается впервые. Художник не дожил до этой выставки, его не стало нынешней весной. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свободы». В Петербурге завершается фестиваль, посвященный однополой любви «Бок о бок». 28 октября была сорвана встреча с профессором Игорем Коном, которая должна была пройти в магазине «Буквоед на восстание» в рамках фестиваля, рассказывает Татьяна Вольская.
На фестивале представлено больше 20 фильмов. Жюри должно выбрать лучший социальный фильм, лучший просветительский фильм, лучший фильм о человеческом достоинстве. Есть и номинация «Приз зрительских симпатий. Зрители могли голосовать на сайте фестиваля в режиме онлайн. Однако фестиваль «Бок о бок» включал не только кинопоказы, но и дискуссии на такие важные темы, как политические репрессии, которым гомосексуалы подвергались в Советском Союзе. По словам председателя российской ЛГБТ-сети Игоря Петрова, активисты сети предлагают приравнять осужденных по 121 статье Уголовного кодекса РСФСР за мужеложство к жертвам политических репрессий и в связи с этим собираются обратиться в Госдуму с предложением внести изменения в закон о реабилитации жертв политических репрессий. Игорь Петров уверен, что 121 статья была введена в Уголовный кодекс по идеологическим и политическим причинам. Он напомнил, что только по данным Минюста с 1934 по 1993 год по этой статье было осуждено 50 тысяч человек. 28 октября в книжном магазине «Буквоед на восстание» в рамках фестиваля должна была пройти встреча с профессором Игорем Коном, известным своими выступлениями за гражданские права людей нетрадиционной сексуальной ориентации. Игорь Кон собирался представить свою книгу «Мальчик, отец, мужчины», но презентация оказалась сорвана. Как именно это произошло, говорит организатор фестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова.
Мы просто наблюдали за тем, что происходило перед мероприятием, которое должно было состояться в среду в магазине «Буквоед». И делали вывод из наших наблюдений, что нам не стоит начинать, потому что у нас есть просто предположение о том, что готовилась провокация со стороны телекомпании НТВ. Во-первых, это было удивительно, что приехала телекомпания на мероприятие, которое до этого момента вообще проходили без внимания прессы, не говоря уже о внимании телевизионных компаний. Вот они появились в сопровождении этих ребят, пятерых. Короткострижные ребята, они встали в такую боевую стойку и с нетерпением ожидали начала. То есть нам было понятно, что все что-то будет. Телекомпания, они с ними явно общались, у них явно была какая-то связь или какая-то договоренность. Поэтому мы решили, что сейчас будет что-то жареное, какая-то чернушная история, и решили не поддаваться на эту провокацию.
Вы обеспокоились просто за Игоря Кона, героя презентации.
Да, мы хотели обеспечить максимальную безопасность и самому Игорю Кону, и, естественно, зрителям, которые пришли на мероприятие. Не хотелось их подвергать каким-то нападкам, каким-то выпадам, будь то вербальным, либо физическим.
А вам удалось как-то переговорить потом со съемочной группой НТВ?
Нет, мы не хотели даже с ним вступать в контакт.
О срыве презентации очень сожалеет и английский организатор фестиваля Мэнни Дего.
Просто жаль, что пресс только интересует скандал, и там нет положительного репортаж, что наш фестиваль идет без проблем, много народу. Мы делаем интересную дискуссию, показывают отличный фильм, и пресс совершенно не интересует этого. И это очень жаль, и мы немножко расстроены об этом. Только делают ударение, скандал, и все.
Действительно жаль, что прессу интересуют только скандалы, ведь на фестивале так много интересных дискуссий, проходящих на ура, говорит Гуля Султанова.
Вчера была очень интересная дискуссия о трансгендерах. Мы смотрели фильм документальный «Джорджина Гёрл». Это новозеландский фильм о транссексуале, которая стала членом парламента Новой Зеландии. После просмотра этого фильма было очень интересное обсуждение с участием Игоря Кона, с участием Дмитрия Исаева, специалиста по трансгендерам. То есть он делает операции по смене пола. К нам пришел герой, транссексуал, Евгений, активист, трансгендер. Было очень много людей в зале. И все как-то, знаете, прошло очень живо и очень как-то вот весело, я бы даже сказала.
Гуля Султанова уверена, что не менее интересную дискуссию могло вызвать и сорванное обсуждение книги Игоря Кона об истоках советской маскулинности и причинах гомофобии в России. В связи с происшедшим организаторы фестиваля обнародовали в интернете свое обращение к журналистам. «Уважаемые журналисты», говорится в обращении, «гомофобия – это смесь страха и невежества. Гомофобия – это признак несвободного общества. Не стоит эксплуатировать замыленные до тошноты штампы. Не знаете, как сказать о гомосексуалах по существу? Подойдите поближе, присмотритесь. Не бойтесь, гомосексуальность не заразна. Если кто забыл, господа журналисты, то напоминаем, мы не на зоне, мы свободные люди, а вы…» Конец цитаты. Интересно, что еще одно подобное обращение на этой неделе было распространено в стенах Петербургского университета. Там во время богословской конференции студенты из так называемого комитета 68 устроили акцию против клерикализации образования и за свободу совести. Участников акции грубо вытолкали из зала, но они успели распространить листовки, где говорилось: «Комитет 68 выступает против клерикализации образования и религиозной религиозной пропаганды в стенах университета, а также против фактического запрета свободы совести для учащихся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Вопрос недели. Получили ли вы ответ на вопрос, кто виноват в аварии на Саяно-Шушенской ГЭС? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Петербурга и Саранска.
Я даже не знаю, кто там может быть виноват. Кто проектировал, наверное, ее?
Начальники всегда виноваты, да?
Ну, по-моему, из-за проекта. До ума его не довели, не доделали, вот и все. Поэтому и получилось.
Конкретно, вот именно, кто виноват? Ну, это определит время, наверное, или суд, или еще какая-то экспертиза. Вот именно из людей лица, которые виноваты вот в этой аварии, они не названы.
Нет, не получила. Еще не решено. Еще не выяснили же.
Ну, по телевизору все время говорят. Там, по-моему, даже две партии. Одна партия Сечина, которую Чубайса ставит на первое место, его команду. А вторая, что-то системное вообще такое дело. От многих факторов зависит, не только от команды Чубайса. Но вот две версии таких основных, как я понял. С моей точки зрения, многие очень виноваты. Я бы составил большой список.
Я считаю, что виновата нынешняя власть, так что все. А имена, вы понимаете, сказать может что угодно. Попрещать пустоту. Никто же не ответственность не понесет. Все это на тормозах спустят и все.
Мы получили. Это подарок Путину, чтобы он не смел проводить в жизнь авторитарную политику. Либералы работают.
Нет, не получили. Государство запустило, наверное, что-то. Там много говорят, а толку так и непонятно, кто виноват. То есть говорят много и ни о чем. Авария случилась уже, люди погибли. Хотелось бы, чтобы больше такого не было, вот и все.
Я в курсе, это уже старая информация, как бы, но ответа как таковой до сих пор не услышала. Чья вина, в чем вина и почему?
Виноваты будут те, кто погиб в этой аварии. Ответственных не найдут или найдут для узкого круга лиц.
Я думаю, что Чубайс виноват в этом. Потому что надо было продумывать, надо было обратить внимание серьезно на это, а не выплачивать такие деньги на зарплаты.
Мне кажется, ответ ищут, но пока до конца его не нашли. Ведь несколько персон, человек 6 фамилий названы, и они на экране были с фотографиями и прочее, в том числе и Анатолий Борисович. Ну, я думаю, что это дело компетентных органов. Я думаю, что к истине доберутся. Но надо добраться. Столько людей погибло, это очень-очень горько.
Наша российская расхлябанность и надежда на авось.
К сожалению, как и человек, так и техника со временем изнашивается. Поэтому вовремя не был оказан ремонт, и из-за этого произошла трагедия.
Сейчас будут искать причины всякие, лишь бы только крайнего не найти ответственного лица, который виноват. Вот сейчас все будет придумывать. Изношенное оборудование. А почему изношенное? Вкладывали бы деньги, ремонтировали бы вовремя, может, этого бы и не было.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Татьяна Вольская и Игорь Телин. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Дело о доме престарелых в псковском селе Ям и милицейские маневры по разгону пенсионеров. Сюжеты рубрики Юрия Васильева «Сетевые разговоры». Обзор блогов.
Село Ям, Псковская область. Точка на карте, ставшая на минувшей неделе известной без преувеличения абсолютному большинству русскоязычных блогеров. Известность село Ям обрело печальную, не сказать мерзкую. Тамошние старики стараниями руководства Ямского дома престарелых оказались в шаге от гибели. Фото из Яма шли страшные, и блогеры не смогли не отреагировать сотнями ссылок на первоначальное сообщение пользователя о Лиска, одного из волонтеров, по мере сил помогавших старикам в Ямме.
В течение почти 2 лет мы пытались исправить ситуацию самостоятельно, но у нас ничего не получилось. В Яме все хуже и хуже. На нашем попечении около 30 домов престарелых и больниц в Нижегородской, Новгородской, Брянской, Псковской, Тульской, Тверской областях. Но нигде нет такой ужасающей смертности, как в доме престарелых в Ямме. И мы уверены, что виной тому отсутствие какой-либо врачебной помощи и наплевательское отношение к старикам персонала дома, а главное – равнодушие его директора.
Помимо ссылок, блогеры закидали сайт Генпрокуратуры обращениями. В результате власти зашевелились. В Ям приехал вице-губернатор Псковской области Жаворонков. Директора Ямского дома престарелых увольняют, а стариков, судя по последней информации, собираются переселять в другие аналогичные учреждения. 7 правда, уже пришлось отправить по больницам. Тем не менее, в деле о Ямском доме престарелых общество может праздновать победу. Силами блогеров. Вещь встречающаяся, но редкая. Однако и идеализировать этот успех тоже не стоит, о чем напомнила в своем блоге журналист и правозащитник Елена Калужская.
Кажется, пора констатировать, публичность, которую обеспечивают социальные сети, на данный момент является единственным механизмом защиты граждан от произвола. Другого нет. Власти в последнее время слились так тотально, что любая официальная жалоба или иск без публичности являются наивной попыткой убедить преступника самонаказаться. Невозможно представить, чтобы какая-нибудь псковская газета опубликовала интервью с волонтерами. Она была бы закрыта тут же, без всякого визита господина Жаворонкова в ЯМ. И теперь наверняка центральная пресса отпишется о скандале, а псковская – вряд ли. Впрочем, посмотрим.
Свой постинг Елена Калужская назвала «публичность взамен свободы слова». Диагноз, пожалуй, верен. И все же. Последуем давней максиме «нужно любить не то, что любишь, а то, что есть». И признаем, что в ЯМе все сработало и на уровне публичности. А работает – не трогай. Хуже ведь будет. Со стариками связан второй громкий сюжет минувшей недели. В подмосковной Балашихе на выставке оборонного хозяйства сотрудники Министерства внутренних дел показывали лицом необычный товар – технологию разгона демонстрации пенсионеров. В рамках учения, разумеется. По сообщениям одного из информагентств, против условных пенсионеров были применены безусловные водометы и светошумовые гранаты. Кто победил – понятно. Сюжет подхватил государственный телеканал «Вести.ру». То, что после показа по телевидению началось в блогах, описанию не поддается. Оправдываться пришлось министру внутренних дел лично. Рашид Нургалиев, придя на правительственный час в Совет Федерации, заявил, информация, распространенная в ряде СМИ о подавлении митинга пенсионеров сотрудниками спецподразделений в рамках учений в Подмосковье, является передергиванием и издевательством над сотрудниками органов внутренних дел. На правительственном часе он также сказал следующее. «Стыдно же, коллеги! Сколько же можно издеваться, сколько можно передергивать? Я за объективность. Есть проблемы, решаем, есть вопросы, коллегиально рассмотрим. Но нельзя так просто дезавуировать народ». Бывает. Думал про дезинформировать, сказал дезавуировать. Народ, да. Как стряпчивый Островского в «Поздней любви». Хотел написать департамент, а написал фиксатуар. Видимо, продолжая по классическому тексту, министр «завиться» думал так, чтобы волосы крепче держались, фиксатуар-то в уме и держал. Неясно, правда, насколько крепко под Нургалиевым держится кресло. Дело в том, что в блоге Тимофея Шевякова, человека которого никак нельзя заподозрить в нелояльности государственническим идеям, появилось открытое письмо Дмитрию Медведеву и Владимиру Путину. Цитирую. «Руководство МВД России позволило себе действия, которые в условиях социальной напряженности в регионах и особенно в моногородах являются открытой провокацией. Присутствовавший на учениях министр внутренних дел России генерал армии Рашид Гумарович Нургалиев не прекратил это безобразное действие, чем фактически показал нежелание идти на диалог с социально незащищенными слоями населения. Как гражданин Российской Федерации требую немедленной отставки господина Нургалиева, лишения его звания генерала армии и ордена за заслуги перед Отечеством третьей степени, а также отставки организаторов балашихинских учений». Конец цитаты. Нет, никто не думает, что открытое письмо может сковырнуть министра внутренних дел. Но и думать, что такие письма появляются просто так, тоже изрядный моветон. Во всяком случае, каждый, подписавший письмо Шевякова, если что случится с Нургалиевым, получит право думать, что его голос что-то решает. Публичность вместо свобод, как и сказано, бысть. Похоже, смазать карту районных будней и спасти конкретных стариков – это пока блогерский потолок. Или даже без пока. Но кто скажет, что этого мало, пусть делает больше.
Обзор блогов готовит для программы «Итоги недели» Юрий Васильев. Человек недели «Радио Свобода» – президент Чехии Вацлав Клаус. Он добился того, что для его страны были приняты исключения в части выполнения отдельных положений Хартии фундаментальных прав Европейского Союза. Это решение, принятое на саммите ЕС в Брюсселе, снимает главные препятствия для вступления в силу Лиссабонского договора. Человека недели представляет Ярослав Шимов.
Президент Чехии Вацлав Клаус получил своих не 5 минут, а по меньшей мере неделю славы. В преддверии и во время саммита Евросоюза, завершившегося в пятницу в Брюсселе, чешский президент был одной из основных фигур, хотя на самом саммите не присутствовал. Его страну представлял премьер Ян Фишер. Ведь отказ Клауса подписать ратифицированный чешским парламентом Лиссабонский договор о реформе структур ЕС грозил похоронить это соглашение, мучительно долгий процесс, принятия которого глава Еврокомиссии Жозе Барозу сравнил с марафоном с препятствиями. Чехи Чехия, точнее ее президент, оставалась последней из 27 стран ЕС, которая не дала добро Лиссабонскому соглашению. Вацлав Клаус настаивал на внесении некоего дополнения в Хартию прав Евросоюза. Суть этого дополнения, не будучи специалистом по международному праву, понять почти невозможно. Цель же его – оградить Чехию от возможных юридических нападок на декреты Бенеша, в соответствии с которыми в 40-е годы из тогдашней Чехословакии были выселены судетские немцы. А значит, и от имущественных претензий выселенных и их потомков. Декреты Бенеша, как тень отца Гамлета, то и дело появляются на сцене чешской политики. Живущий в определенных слоях чешского общества страх перед претензиями так называемых судетяков уже использовался Клаусом, тогда еще не президентом, во время парламентской кампании 2002 года. Трудно сказать, испытывает ли этот страх сам президент Чехии. Оснований для боязни на самом деле очень немного. Германия не раз заверяла своих соседей, что в правовом и имущественном плане считает судетский вопрос закрыт. Но политический смысл в педалировании этого вопроса для Клауса есть. Поза защитника национальных интересов приносит ему дополнительные очки в глазах части чешской общественности. Недаром Клаус остается в своей стране самым уважаемым политиком. Рейтинг доверия ему превышает 60%. Кроме того, в противостоянии ЕС чешский президент действительно следует своим консервативным убеждениям. Он сторонник европейского общего рынка, но не политической интеграции, предусмотренной Лиссабонским договором. Итогом противостояния Клауса и Европы стал компромисс. Лидеры Евросоюза согласились внести в Хартию прав ЕС требуемую поправку. Президент Чехии, в свою очередь, заявил, что не будет чинить новых препятствий Лиссабону и подпишет этот документ. Это случится после 3 ноября, когда Конституционный суд Чехии вынесет вердикт относительно соответствия договора Конституции страны. По мнению большинства обозревателей, вердикт будет положительным. Конфликт ЕС с обитателем Пражского града завершается таким образом ко всеобщему удовольствию. ЕС получит свой договор, Вацлав же Клаус, чувствуя глубокого удовлетворения от проявленного им упорства и политического мастерства. Возможно, ради этого чувства президент Чехии и затевал весь конфликт.
Человека недели Радио Свобода представлял Ярослав Шимов. Программа «Итоги недели» подошла к концу. Ее подготовили продюсер Оксана Панье и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Война или мир? Вражда или партнерство?
Ежедневная программа «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа» на русском языке.
Факты, экспертные оценки, панорама мнений.
Честный взгляд на события в Кавказском регионе.
Со 2 ноября на частоте 9525 и 9780.
С 9 до 10 вечера по московскому времени и на час раньше по тбилисскому.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На должность исполнительного директора назначена лидер петербургского отделения УГФ.
Наши подразделения прибыли на место падения самолета.
Встречались две женщины, у которых мы подтверждаем наличие вируса H1N1.
После первых сообщений о падении метеорита возле указанной очевидцами ямы.
Мак Шарипа убьет.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5820, 6105, 9405, 9625 и 9795. Свободный информационный мир. Радио Свобода.